Вы, наверное, слышали такую фразу, не ручаюсь за правильное произношение, I'll be back. Ее кто сказал? Ее сказал, да, Шварценеггер, который играл Терминатора, когда он уходил с Земли, и эта фраза буквально означала «я вернусь». И он ее каждый раз произносил, и он возвращался. Нечто похожее однажды сказали ангелы после того, как Иисус возносился с Земли физически. После 30 с лишним лет служения, после 3,5 года служения, в общем, 30 с лишним лет жизни, он уходил из земли, и ангелы сказали следующее, Деяния, 1 глава, 10-11 стих, мы читаем. «И когда они, то есть ученики, смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Все Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Вот мне лично сложно представить, какая буря чувств переполняла учеников в тот самый момент. Вот только подумайте, столько лет вместе они ели, рядом спали, вместе ходили, переносили разные сложности, трудности, видели необъяснимые чудеса, видели смерть своего учителя, видели его воскресшим, и вот он ушел. И вот так они стоят на небо, смотрят, ну, может, дальше фантазировать, открыли они рты, не открыли, там, ну, просто стоят и смотрят. Он уже вознесся, они все стоят и смотрят. Вам приходилось когда-нибудь прощаться с очень близким вам человеком, где-нибудь на железнодорожной станции, на вокзале или в аэропорту? Приходилось? Тогда вы понимаете, о чем я говорю. Вы понимаете, что одно дело знать, что рано или поздно это произойдет, а совсем другое дело, когда это действительно происходит. И когда это случается, даже такие простые слова, там, скоро увидимся, все равно комок в горле, который застревает, он, ну, сложно его перебороть. Ты держишься для того, чтобы на себя сдержать как-то. Прощание – это не всегда приятно. Но вот что интересно, возвращаясь ко Христу, он задолго до того, как это событие произошло, предупреждал своих учеников, что рано или поздно это произойдет. Он говорил о том, что я уйду. И он говорил, что я не оставлю вас одних при этом. Он говорил, я вернусь. Но он не назвал точную дату. И как мы знаем, ученики Иисуса Христа, они ждали, что он придет еще при их жизни. Особенно послание Петра, второе послание Петра, оно четко, вот эта мысль там прослеживается, что он должен прийти, по идее, ну, в течение их жизни. Это очень хорошо видно даже потому, как они жили одной большой общиной. Они продавали имение, и они ждали, что он действительно скоро придет. Ну, каких-нибудь, ну, не знаю, ну, 10 лет, ну, там, ну, 20, ну, 50 лет. Шли годы, шли столетия. Уже идут тысячелетия. И если, скоро, оно уже звучит как-то не оптимистично. Он говорил, что он скоро придет, но это скоро растянулось достаточно далеко. Бог умер. Эти слова сказал однажды Фридрих Ницше 100 лет назад. И его слова, они породили целую волну развития атеизма, ленинско-марксистской идеологии социализма, послужили началом постмодернизма, либерального развития в обществе. В общем, целая волна пошла того, чего мы сегодня имеем. Где сегодня Бог? Этот вопрос люди всегда задавали на протяжении всего своего существования. Где сегодня Бог? И это будет тема нашей проповеди. Я прислушался пожеланиям того, чтобы были слайды, слайды будут. В 23 и 24 книге, главах Евангелия от Матфея мы читаем о том, как Иисус, смотря на Иерусалим, если вы знакомы с Евангелием, вы помните эту историю, он смотрит на Иерусалим, и он горько о нем заплакал. Он заплакал о нем, зная его будущее, зная, что этот город очень скоро будет разрушен. Но он плакал не сколько о самом городе, а о его величии, он плакал о народе, о еврейском народе. Народе, который так долго ждал того, кого отверг. Бог был с ними в тот самый момент. Он был рядом. Но они отвергли своего Мессию. Потому что он не вписался в их представления, в их ожидания, а где-то, возможно, в их фантазии. И вот Иисус смотрит на это отвержение и говорит, Матфея 23, 39, «Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен грядущий во имя Господне». И вот после этих самых слов, ну, спустя какое-то короткое время, он сказал четыре притчи. Четыре притчи, объединенные одной темой. И все эти притчи записаны в 24-25 главах Евангелия от Матфея, и каждая из них своего рода это квест. Четыре притчи, но они все говорят об одном. И так очень четко прослеживаются идеи квеста. Есть четкие указания, что нужно делать в период ожидания, а с другой стороны, есть признаки, по которым можно понять, когда он снова вернется, во-первых, и во-вторых, где он сегодня. Итак, четыре притчи, один вопрос и пять истин, которые из этого вытекают. Такое небольшое задание, чтобы внимательно слушали. Попробуйте увидеть, что все эти четыре притчи объединяют. Вот когда вы будете меня сейчас слушать, и когда мы будем о каждой из этих притч коротко говорить, попробуйте увидеть, что же объединяет каждую из все эти четыре притчи вместе. И потом я еще раз задам этот же самый вопрос, и мы попробуем увидеть как минимум четыре вещи, которые это объединяют. Коротко посмотрим на каждую из них. Первая притча записана, это Евангелие от Матфея, 24 глава, 45 по 51 стих. Это притча о двух рабах, о верном рабе и о неверном рабе. И я прочитаю. «Кто же верный благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время? Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно вам говорю, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в тот день, в который он не ожидает, в час, который и не думает, и рассечет его и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». Не вдаваясь в подробности и в детали этой притчи, видим общую идею. Господин уехал на время, дав одинаковое поручение двум рабам, которых выделил из среды всех, и поручение довольно простое – кормить вовремя всех остальных рабов. Но когда он неожиданно вернулся, то увидел такую картину. Один верно выполняет поставленную перед ним задачу, а второй решил, что, наверное, времени у него еще полно, и стал грешить. Грешить без зазрения совести, стал обижать своих товарищей, бить, пьянствовать, в общем, грешить по полной. Естественно, неожиданный приезд господина застал врасплох неверного раба, и был он очень жестко наказан. Верного раба его повысили в должности до управляющего всем имением. Точно так же, как в свое время Иосифа повысили. Он стал вторым человеком. Вот такая притча. Вторая притча, она записана следом, 25 глава, с 1 по 13 стих. Это хорошо нам известная притча о 10 девах. Я ее коротко перескажу, я не буду читать ее. Коротко перескажу и ставлю туда некоторые современные элементы. Итак, мы видим 10... вы знакомы с этой притчей. Помните, там есть 10 дев. Ну, это 10 подружек невесты. Они по старой еврейской традиции ждут своего жениха. Вместе с невестой они ждут в ее доме жениха, который должен прийти и позвать, чтобы они вместе могли пойти в дом жениха, где и состоится сама свадьба. Время уже позднее, жених как это обычно тогда всегда задерживался, и в данном случае он задержался очень, ну, серьезно задержался. 5 из них заранее подготовились, они взяли запасные батарейки в свои фонарики, а остальные просто подумали, ну и фонарики все взяли, заряды, которые есть, хватит. Но он задержался надолго. Настолько надолго задержался, что и у тех, и у других сели фонарики. И вот раздался голос в темноте. Жених идет. Пришло время. Ну, те 5, у которых были запасные, они быстренько вставили, включили и пошли на голос жениха в темноту. А эти 5, им нечего вставлять. А неразумным уже, ну, никак они не смогли помочь. Вот те мудрые, которые заранее подготовились. Ну, согласитесь, они же не могут им отдать свои. Тогда они, получается, никуда уже не дойдут. Они предложили, ну, он рядом магнит, 5, идите купите там фонарь, ну, где-то батарейки еще. А, уже не работают магазины. Ну, как бы, не судьба. Извините. Что им оставалось делать? Мы читаем дальше, что эти все-таки 5 глупых где-то нашли круглосуточный магазин, они пошли и купили эти батарейки, в конце концов, вставили фонарики, нашли дом этот, где этот пир проходил. Пир этот, кстати, долго проходил, 7 дней. Было у них время купить и прийти туда. Но мы читаем, что было уже поздно. Опоздавших и посторонних, как оказалось, туда не пускают. Печально. Печально, когда ты готовился к какому-то событию, очень долго к этому событию готовился. Готовился к тому, чтобы встретить этот день, а оказался неподготовленным. Парадокс. Ты к этому готовился, а оказался неподготовленным. Думать, оказывается, было раньше. В этом смысл притчи. Второго шанса не будет. Третья притча записана вслед за этими двумя. Это притча о талантах. 25 глава с 14 по 30 стих. Притча о талантах. И снова мы видим здесь господина. Господина, который надолго и далеко уезжает. И чтобы за то время, когда он уедет, его деньги не лежали просто так, он был богатый, наверное, он хочет, чтобы его деньги приносили прибыль. Поэтому мы видим, что он снова выбирает, ну, в данном случае, 3 лучших раба, и в соответствии с их способностями и талантами, каждому из них дает определенную сумму денег. Одному он дает 5 талантов, другому 2, а третьему дает 1 талант. В современный перевод это очень верно перевел, мешок с серебром. Так оно и было. На самом деле это довольно большие деньги. Один талант это где-то от 30 до 45 килограмм серебра. Я пытался подсчитать, сколько, но единственную информацию нашел, это плата за 20 лет работы. Одного, ну, для одного, один талант это. Представляете, сколько это 5 тогда было. То есть это довольно-таки внушительная сумма, хороший стартовый капитал для начала бизнеса. И вот мы читаем. Матфея 25 глава с 19 стиха. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит, господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Точно так же подходит тот, который и 2 принес, и он ему говорит те же самые слова. «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». И вот подходит третий, получивший 1 талант. И он начинает не с отчета, он начинает с наезда. Он начинает с претензий. Он начинает обвинять своего господина, что он якобы жестокий, что он якобы наживается на других. Понятно, здесь между строк, ну, я не знаю, видите или не видите, но вот это недовольство или зависть к своему господину, она у него уже давно накипела, все это. Может быть, поэтому он даже ничего и не стал делать. Он изначально ослушался то, что сказал ему господин. Он с самого начала уже не был готов что-то делать с тем, что поручил ему господин. И он просто закопал, как это было принято в то время, закопал то, что ему было дано, а потом откопал и принес, и не просто отдал вот так вот. Можно это даже представить, как он пришел этот мешок и так швырнул. еще и претензии начал предъявлять. На, возьми свое. Как бы вы поступили в этой ситуации, если бы вы были в роли господина? Не думали никогда об этом? Не надо думать об этом. Естественно, ленивый и негодный раб был так же жестко наказан, как и тот раб из самой первой притчи, которую мы читали. Он был жестко наказан. Четвертая притча, она завершает мысли, изложенные в первых трех, и следует прямо за ними. Они друг за другом вот так следуют. Матфея 25 глава с 31 по 46 стих. Мы читаем о последнем суде над язычниками. И мы читаем, что однажды Христос вернется в сопровождении ангелов и соберет людей из всех народов, кроме Израиля, для них будет отдельный суд, и разделит всех на два лагеря. Справа будут праведники, а слева будут козлы. Ну, или грешники, так их скажем. Но там они названы так. Праведники и грешники, овцы и козлы. Как видим, интересную деталь. Христос уже заранее знал, ну, Христос выступает в данном случае как господин, он уже заранее знал, кто есть кто. В тот момент, когда он их разделил, он уже знал, как и кого куда делить. И ниже написано, по каким критериям произошла оценка их жизни и на основании чего был вынесен вечный приговор. 25 глава, 35-36 стих. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». В ответ праведники и грешники задают вполне логичный один и тот же вопрос. И те, и другие задают один вопрос. Ну вот мы читаем, что праведники говорят. Тогда они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили? Или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли? Или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» Только они задают этот вопрос, не понимая, как они удостоились такой благодати, ведь они просто делали то, что должны были делать. Они просто выполняли свою работу. Они делали эти вещи, не думали, что они, ради чего, почему они это делают. А вторые задают этот вопрос из-за недоумения. Как мы оказались там, где по праву должен быть только дьявол? Бесы там должны быть. Но мы же не такие плохие. Ведь мы тоже верили, что Бог есть, но мы типа тоже грешники, верующие, короче, мы. Как мы оказались там, где, по идее, должны были неверующие оказаться? А ответ на вопрос, где же сегодня и завтра, и вчера был Бог, и ответ на вопрос, как Бог будет оценивать нашу христианскую жизнь, оказался очень простым. 40 стих. «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из этих братьев моих меньших, то сделали мне». Вот такой простой ответ, который будет оценивать нашу христианскую жизнь. Рассказывают одну историю про человека по имени Мартин. Он был римский воин и христианин. Однажды зимой он заезжал в город, и его остановил нищий, просивший милостыню. У Мартина не было денег, а нищий, он посинел от холода, дрожал. И тогда Мартин дал ему то, что у него было. Он снял свой солдатский плащ, поношенный, потертый, разорвал его пополам и одну половинку отдал нищему. В ту ночь ему приснился сон. Он увидел небеса, ангелов и среди них Иисуса, на котором была надета половинка солдатского плаща. Один из ангелов спросил его: «Господи, почему ты носишь этот потрепанный старый плащ? Кто дал его тебе?» И Иисус ответил мягко: «Его дал мне мой раб Мартин. И пойдут грешники в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Вот таким будет итог суда. И об этом говорит эта притча. Итак, я задаю еще раз вопрос. Заметили, что общего у каждой из этих четырех притч? Можно сказать вслух. Какие четыре вещи общие вы видите здесь? Есть господин. В каждой из этих притч мы видим, кто-то уходит, какой-то господин. Ой, я... Извините, второй сказал. Есть господин, да. Ну, раз уж сказал второе тогда. Он уходит и возвращается. И вот возвращается, это самое важное здесь. Во всех четырех он возвращается.
Для кого-то с наградой, для кого-то с судом.
Да. Один и тот же вывод. Одни награждаются, а другие наказываются. И еще одна деталь. Ну, она как бы перед этой, может быть, идет. Есть всегда две категории людей. Мы в каждой из притч видим две категории людей. Верные или неверные. Ну, они по-разному называются. Итак, о чем же нам говорят эти четыре притчи? Пять истин, которые вытекают из этих четырех притч. Первое звучит так. Всегда есть те, кто верен, и всегда есть те, кто неверен. Есть послушные и есть непослушные. Есть верные и благоразумные, а есть лукавые и ленивые. Есть мудрые и есть неразумные. И те, и другие верующие. Заметьте, это очень важно. И те, и другие, они верующие. В каждой из притч описаны люди, которые жили прямо противоположно, хотя изначально имели одинаковую благодать, изначально имели одинаковое расположение от своего господина, имели одинаковый старт своей христианской жизни, скажем так, имели служение, имели таланты, имели одинаковые возможности для выполнения поставленных перед ними задач, имели одинаковые условия для исполнения заповедей, имели свободную волю быть послушными или быть ленивыми, быть верными или быть неверными. Но, как известно, верность проверяется временем. Это абсолютная истина. Верность всегда проверяется временем. Не тем, как ты начал, не тем, как ты хорошо побежал, даже не тем, как ты верно, вот как Витя, мы благословляли, это очень здорово, это классно, но это не итог жизни. Это хорошее начало, и это хороший забег, и это хорошее продолжение. Верность определяется не на старте, верность определяется на финише. Мне понравился комментарий одного человека на этот счет. Этот акцент на верности снова напоминает нам, что христианская вера – это не просто согласие с определенными доктринами, но практическое претворение этих убеждений на протяжении долгого времени. Церковь часто поддается на громкие заявления о победной вере, однако эти заявления и краткосрочная вера ничего не значат. Главное – оставаться верными до самого конца. И в итоге, вот что мы видим. Одни оказались по правую сторону, рядом с Господом, а вторые по левую, рядом с дьяволом. При этом вторых, кто хорошо начал, но плохо закончил, увы, будет больше. Гораздо больше. Подумайте. Я буду каждый раз задавать какой-то вопрос. Можете записывать эти вопросы. Не обязательно, что сейчас вы на них ответите. Поразмышляйте на них. Есть послушные и непослушные, верные и благоразумные, лукавые и ленивые, мудрые и неразумные. К какой категории вы относите себя? Подумайте, к какой категории вы относите себя? Будет здорово, если ваш ответ сегодня совпадет с тем ответом, который вы услышите тогда, когда пристанете перед Господом, перед своим господином. Это на самом деле очень серьезный вопрос, потому что ответ на него будет определять, как вы будете жить сегодня? И этот ответ будет определять, что вы получите в конце своей жизни. Поэтому вторая истина, вот как гласит, она вытекает из первой. Верность всегда вознаграждается, а неверность всегда наказывается. Верность вознаграждается, а неверность наказывается. Мы видим это в каждой из притч, эту мысль. Верность – это то, что Бог больше всего ценит в своих детях. И об этом неоднократно говорится в Библии. Бог очень сильно ценит верность. Верность – это не условие для спасения. Но верность – это критерий, на основании которого Бог будет оценивать нашу жизнь. И это немаловажно. Верность в отношениях с Богом, верность в доверенном служении, верность в семье, в браке, по отношению к мужу, жене, детям, верность в служении людям, верность в решении, которое однажды ты принял перед Богом, перед небом и перед людьми, перед церковью, принимая крещение, жить всегда для Бога, чего бы тебе это ни стоило. Верность в этом решении, без оглядки на других людей, которые неверны, без поиска виноватых в своей неверности, без попыток оправдать свои неверные поступки, лень и глупость какими-то внешними факторами или обстоятельствами. Вот к такой верности нас Бог призывает. В Откровении 19 глава, 11 стих мы читаем, что Христос назван верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Это факт. Будет судный день. И кто-то пойдет в ад, а кто-то будет на пире со Христом. Это факт, о котором немногие люди, увы, думают при жизни. А Бог сегодня заранее об этом предупреждает не просто так. Он заранее сегодня об этом предупреждает, чтобы никто не мог сказать потом, что я не знал, что после смерти, оказывается, будет еще какой-то суд. Верных Бог обязательно вознаградит, а неверные получат заслуженное наказание. Божий гнев или в лучшем случае потерю награды и будут спасены, как головня из огня. И это тоже Евангелие. Это тоже Евангелие, в котором кроме любви и благодати от Бога есть и справедливое наказание за грех. За лень и за неверность. Вопрос. Какой приговор вы бы хотели получить в конце своей жизни? Хорошо, добрый, верный раб, войди в радость господина твоего. Или отойдите от меня, я никогда не знал вас. Вопрос за мной, ответ за нами. Но этот вопрос сегодня задается для каждого из нас. Какой приговор вы бы хотели получить в конце своей жизни? Третья истина. Простая. Бог не скрылся, Он замаскировался. В последней притче Христос показал это очень наглядно. Он говорит, я был в людях, которым вы служили, и для которых вы делали добрые дела. Вот команда, которая сейчас собирается в Абхазию, они как раз и едут выполнять эту миссию. Служить людям. Не отдыхать. Хотя там сейчас красиво и хорошо. Оказывается, добрые дела, они лежат рядом. Они иногда, практически всегда они лежат на поверхности. Добрые дела, они не требуют огромных финансовых вложений, они не требуют массу затраченного времени. Но делая даже самое маленькое и бесплатное, мы сами того не подозревая, можем послужить для Христа. Именно поэтому праведные они и были в недоумении. Они не знали, как они, помогая бабушке, может быть, поднять сумку, или помогая ее где-то там перевезти, или отдавая вещи, которых у тебя там ты не знаешь куда деть, а ты их просто взял, собрал и отдал тому, кто в этом больше нуждается, что этим самым они сделали это для Христа. Они даже не думали об этом. Они праведные, они не смогли оправдаться, хотя и пытались. Вот этот вопрос, который очень многие могут задавать. Вот если бы я знал, что я делаю это для Христа лично, то я бы совершенно по-другому бы к этому относился. Вот если бы я знал, что все записывается на камеру, а потом будет показано по Первому каналу, то я бы по-другому, наверное, жил и по-другому говорил, и вообще бы все было по-другому. Если на суде не сработает. Именно в ответ на это апостол Павел в послании к Колоссянам 3:23 очень категорично говорит. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для людей. Вот это важные слова. Все. Все, что делаете, делайте как для Господа. И именно поэтому Яков очень прямолинейно заявляет, если вы не делаете добрые дела, зная, как и где их можно сделать, вы этим самым грешите. Бог среди нас в каждом дне. И мы можем с Ним встретиться, сами того даже не подозревая. Вот почему важно быть христианином всегда, а не только на воскресном богослужении. В каждом дне мы можем встретиться с Господом. В человеке, в котором даже и не думаем, что мы можем с Ним встретиться. Молитесь о том, чтобы в каждом дне у вас была возможность послужить и прославить Господа. И все, что вы делаете, и словами, и делами, и на работе, и на учебе, делайте все как для Господа. И Бог это обязательно увидит, и Он это обязательно оценит, потому что Он это обещал. Так написано. Делайте все как для Господа, и оно может так и оказаться, оно и будет как для Господа. Четвертое. Истина. Некоторые вещи нельзя сделать в последнюю минуту. И именно поэтому в каждой притче есть призыв. Бодрствуйте, будьте готовы, постоянно об этом напоминается. Поздно начать готовиться к экзамену, когда он будет через час. Поздно начинать служить для Господа и быть полезным для людей, когда ты на больничной койке и уже не можешь ходить, а может быть даже и умираешь. Поздно просить прощения, когда для этого у тебя не будет уже никакой возможности. Не ждите особых знамений. Не ждите серьезных испытаний в своей жизни. Не ждите подходящего момента. Не ждите изменения в людях, которые вам мешают служить. Не ждите, когда выйдете на пенсию, у вас будет для этого больше времени. Будьте верными сейчас в том, что Бог вам поручил. Не зарывайте свои таланты. Не надо их закапывать. Второе пришествие Христа обязательно состоится. Но так как мы не знаем, когда это произойдет, нужно быть готовым в любое время. Об этом говорят каждая из притч. Христос придет неожиданно. Для кого-то, возможно, Он придет сегодня или завтра. Вопрос. Готов ли ты к встрече со своим Создателем сегодня, сейчас, в эту самую минуту? Не завтра, а сейчас. Готов ли ты к встрече со своим Создателем? Не забывайте задавать себе этот вопрос. Он очень сильно изменит вашу жизнь христианскую, повседневную. Пятое. Последнее. До возвращения Господина у нас есть конкретные задачи. Я выделил только две. На домашних группах попробуйте выделить больше. Их больше, чем две. Первое – это демонстрировать Его присутствие в мире. Быть Его полномочными представителями, быть светом и солью, отражать Его славу в своей жизни, во всем, что мы делаем, быть христианином или христианкой с самой большой буквы. Быть как Он, жить как Он, говорить как Он – это наша привилегия, это наша обязанность. Демонстрировать присутствие Иисуса Христа в своей жизни в этом мире. А вторая задача – верно выполнять вверенное служение. Мы в каждой из притч видим, что было что-то поручено делать. И эта задача у нас и остается. Верно выполнять вверенное служение. И у каждого члена церкви это служение есть. Если вы еще не нашли себе применение в церкви или в обществе, служа в соответствии со своими дарами или талантами, то вполне возможно, что вы их просто закопали. Или не приложили достаточно усилий, чтобы понять свое призвание и служение в молитве, искренней молитве перед Богом и в просьбе о служителей в церкви. А может быть, вы до сих пор ждете того, что уже давно получили. Мне понравилась одна радиопостановка на радио «Жизнь», которую недавно слушал. Одна женщина, она все время ждала того самого служения, того самого, которое она нарисовала в своей голове, того самого таланта, призвания. И когда к ней подходили с просьбой помочь в воскресной школе, потому что там была нужда, она говорила, не-не, я жду того самого, которое мне нужно. Потом к ней подходили с помощью, помочь, там собирали обеды для бедных, и нужно было поучаствовать в этом. Она говорит, не-не, подождите, я жду того самого. И вот она так ждала, ждала, и потом пришло то самое. Наконец-то то, чего она хотела. И когда начали рассматривать ее вакансию, оказалось, что она не готова была. Потому что для того, чтобы выполнять то, что ей нужно было выполнять, ей нужно было быть в воскресной школе, ей нужно было помогать делать обиды, ей нужно было выполнять те мелкие задачи, которые она отказывалась выполнять, все ждала того самого. Помните, что сказано про того неверного раба, который закопал свой талант? У него отнимется и то, что имеет. Неумение или нежелание использовать свои дары и таланты приводит к потере этих даров. Это серьезное предупреждение. Если вы не используете то, что Бог вам дал, вы потеряете и то, что имеете. Может быть, поэтому у нас очень скоро появится на выходе доска объявлений, и там будут висеть вакансии служений. Обратите на это внимание. Итак, в любом случае, каждый христианин что-то получил. Каждый. Нет Божьих детей без даров или талантов, или поручений от Господа. Каждая из притч говорит о том, что Господин поставил для всех нас конкретные задачи. И они очень ясно и многогранно отражены в посланиях Нового Завета, в Евангелиях. Христос не сказал: просто подождите меня. Занимайся своими привычными делами, ну или в церковь хотя бы приходите просто по воскресеньям. А когда я приду, мы как-нибудь уж там разберемся там по-братски. С Богом армянский вариант не прокатит. Это нужно очень хорошо усвоить. Он вернется. И когда он вернется, он потребует очень детальный отчет. Профессор Нового Завета Клай Снодграсс сказал однажды: христианская вера всегда стоит на цыпочках, вглядываясь в будущее и помня об этом будущем. Она живет в согласии с тем, чего так страстно ожидает – встречи своего Господина. Так что расслабляться, дорогие мои, никогда. И я хочу закончить словами апостола Петра, который, собственно говоря, и подводит всему итог. Внимательно послушайте их. Это первое послание Петра, 4 глава, 10-11 стих. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, говори как слова Божии, а служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь».